Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте. Я в прошлый раз вбросил такое название, провокационное, но очень известное в современном мире. «Поиск исторического Иисуса». И мы в прошлый раз даже не начали его искать. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем прямо сейчас. Что же это такое? Я говорил о том, как где-то вот на пороге нового времени в западной науке стал возникать новый подход к библейским текстам, критический, связанный с анализом, связанный с выявлением каких-то противоречий в библейских текстах. И, конечно, люди, принадлежащие христианской культуре и, как правило, верующие, активно верующие сами, стремились найти какое-то объяснение для этих расхождений. Иногда это просто достигалось путем гармонизации. То есть, если два текста, например, Лука и Матфей, описывают одно и то же по-разному, то сначала было одно, потом другое. А иногда путем каких-то тонких таких рассуждений, что вот вы знаете, там две генеалогии, это связано с тем, что одна генеалогия по физическому родству, а другая генеалогия по левератному браку, то есть по социальному отцовству. И это два описания просто с двух точек зрения и так далее. Но самый простой вывод, который ученые 19 века, а мы говорили в прошлый раз о Фридрихе Шлейермахере, открывателе жанра «Жизнь Иисуса», самый простой подход, который может быть, мы ученые с вами, у нас есть критический метод, у нас с вами есть разного рода способы проверить достоверность тех или иных событий, давайте применим нашу, собственно говоря, вот историческую методологию и постараемся восстановить, как это все выглядело на самом деле. За Шлейермахером последовали другие, это, ну, Эрнест Ренан, прежде всего, очень известный в России.
Джозеф Эрнест Ренан – французский философ и писатель, историк религии, семитолог. В 1848 году Ренан написал книгу «Будущность науки», в которой провозглашается вера в науку. Лишь наука способна разрешить все проблемы, и со временем она заменит религию.
Толстой Лев Николаевич был большим его любителем и почитателем, и, собственно говоря, свою версию Евангелия составил в основном по мотивам жизни Иисуса Эрнеста Ренана. Были и другие, Вреде, ну, сейчас всех я даже не назову. И смысл, собственно говоря, их поиска исторического Иисуса заключался в следующем. В церкви есть Христос веры. Наверное, с этим никто не будет спорить. Христианская церковь верит во Христа. Такое вполне тавтологическое утверждение. Да? Масло масляное, вода водянистая. Христианство христианское. Ну, прекрасно. Так вот, а историку-то недостаточно верить. Историк должен работать с фактами, восстанавливать действительность, как она была на самом деле. И пафос вот этого направления, поиск исторического Иисуса, можно сформулировать так. В церкви есть Христос веры, но на земле жил исторический Иисус. А не то, чтобы это было совершенно другое лицо. Нет, конечно же, это было то самое лицо. Но мы с вами прекрасно понимаем, ну, например, в советские времена были же такие люди, как там Ленин, Сталин, да, но в современном сознании людей, скажем, Сталин – это не исторический персонаж, это некоторый такой символ, это некоторый комплекс идей. Для кого-то страшный тиран и кровавый палач, для кого-то эффективный менеджер – это уже вопрос оценки, да. Но в любом случае у нас представление вот об этом историческом персонаже, оно не равно этому историческому персонажу. Это наше современное восприятие персонажа. И можно то же самое сказать о, допустим, каких-то очень хороших людях. Ну, вот Сталин – это негативный пример. Ломоносов. Я закончил университет имени Ломоносова. Это, конечно, не просто паренек из Холмогор. Это некая идея вот победы, тяги к знаниям над всеми обстоятельствами, победы просвещения над невежеством и так далее. Да? Ломоносов – еще одна личность, которая гораздо больше, чем, собственно, та историческая личность, которая реально существовала, в которой никто абсолютно не сомневается. Да? Но это уже идея. Вот Ломоносов, который стоит перед входом в МГУ, и паренек, который пришел из Холмогор в Москву в поисках знания – это, с одной стороны, одно и то же физическое лицо, а с другой стороны, это два очень разных персонажа. Да?
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
И примерно так же относились ученые XIX века, конечно, далеко не все, но многие к этой идее исторического Иисуса. Вот ходил когда-то по дорогам Палестины некий человек, что-то проповедовал, создал из всего этого новую религию, а потом его последователи сохранили память о нем. И, рассказывая о нем, они много чего напридумали, поставили памятник Ломоносову. Да? Изучать жизнь Ломоносова по памятнику довольно глупо. Мы должны найти какие-то другие источники, чтобы понять, когда он пришел, кто он был, чем он занимался. Вот давайте точно так же реконструируем жизнь Иисуса, говорят они. И что, собственно говоря, с этим сделать? Ну, можно сказать, что Евангелие – это продукт веры, как они утверждают. То есть, Евангелие – это не объективная биография, это не полицейский протокол. Мы знаем, что и полицейские протоколы, к сожалению, часто могут отражать действительность довольно субъективно и передернуто, да, бывают и такие истории. Но уж тем более текст, написанный верующими, обоснователи своей веры, не будет объективным ни в коем случае. Они будут вкладывать в этот текст гораздо больше своей веры, чем своих исторических знаний. Я пересказываю точку зрения ученых XIX века, она довольно наивна, и я буду с ней спорить обязательно, не только я. Я буду повторять аргументы тех, кто с ней спорит. Может быть, сегодня мы только начнем этот спор. И вот ученый XIX века полагает, может быть, несколько наивно, что он может легко с этим справиться, применив соответствующую методологию. А какую? Ну, если у нас есть, допустим, разные источники, одни христианские, другие антихристианские, третьи нейтральные, мы, легко сравнив их между собой, выведем нечто такое среднее, да, ну, как, знаете, отчет о боевых действиях, обе стороны говорят, что они победили, как правило, подлинная картина вещей выясняется, если их так сложить вместе и поделить пополам, да, что-то среднее между этими двумя версиями. Но здесь-то другой истории нет, есть только христианская. История от там, Понтия Пилата или от Синедриона до нас просто не дошла ни в коем виде. Что же тогда делать? Вот возникает идея, которую назвали критикой форм. Что значит критикой форм? Ну, дело в том, что Евангелие, да и вообще любое повествование, оно существует, естественно, в каких-то определенных сложившихся исторических формах, и эти сложившиеся исторические формы обладают своими особенностями. Ну, как в любой литературе. Одно дело, допустим, роман, а другое дело, допустим, анекдот. Да? В каждом свои законы. И мы понимаем, да, условность, скажем, анекдота, ну и романы обладают условностью, а, допустим, эссе или, скажем, лирическое стихотворение обладают своими условностями, и невозможно требовать от них того же, чего мы ждем от романа. Так вот, формы в Евангелии тоже абсолютно явно прослеживаются. Есть рассказы о чудесах, есть проповеди Иисуса, есть краткие изречения, которые он произносит по определенному поводу, и которые такие афористичные, в отличие от проповедей, длинных и сложных местами. А есть притчи, где он рассказывает историю поучительную со смыслом.
В Евангелии от Матфея в 13 главе мы читаем: «И приступив, ученики спросили его: „Для чего притчами говоришь им?“ Он сказал в ответ: „Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано“».
Ну и некоторые другие формы. Так вот, если, утверждали сторонники этой критики форм, мы поймем, как устроена каждая из этих форм и как она развивалась, мы можем постараться понять, где, как и когда она возникла. В каком-то смысле эта критика форм опиралась на еще одну историю – это критика традиции. Что такое критика традиции? Ну, представление о том, что в Евангелие вошли, конечно, тексты, которые долго до этого пересказывались в устном виде, в этом никаких сомнений нету. Мы понимаем, что Евангелия не были написаны на следующий день после Вознесения Иисуса, и более того, они писались по очереди. Три синоптических Евангелия явно, авторы их были знакомы с материалами друг друга, мы не знаем точно в какой последовательности, но явно, что вот эти три Евангелия писались не изолированно друг от друга, там просто очень много совпадений. Вот. И критика традиции – это попытка восстановить, как, собственно говоря, развивалось предание об Иисусе в разных формах. Ну, вот многие, наверное, слышали про такую вещь, как источник Q от немецкого слова «квелле», и это попытка восстановить, как, собственно говоря, все это получилось. Вот сначала был Марк, утверждается, и некий источник Q, потом, взяв что-то из Марка, взяв что-то из источника Q и добавив каждый что-то от себя, написали Матфей и Лука. Поэтому есть места, которые у них с Марком общие, и друг с другом тоже. Но есть места, которые есть только у Матфея и Луки, но у Марка их нету. Это значит источник Q. Я очень примитивно это излагаю. Вот критика традиций, собственно говоря, да, или критика источников, вещи близкие, хотя и не совсем одинаковые. Но нам сейчас это не очень важно. И я напомню, что все это в рамках вот этой картины мира, где историк, используя соответствующее историческое знание, соответствующую методологию, легко восстанавливает ту действительность, которая была.
Библия. Вера и наука.
А при чем же здесь исторический Иисус? Ну, а при том, что, анализируя, как, собственно говоря, рассказывали об этом Иисусе в разных формах, как вот здесь, допустим, в притче, а здесь в проповеди Иисус выражается, чего Он хочет, и, соответственно, мы легко можем понять, считали историки тогда, где диктует форма определенные слова и выражения, а где, собственно, содержательно выглядит тот исторический Иисус, который когда-то ходил по земле, и что с ним на самом деле происходило. Хотя достаточно быстро вот это представление об историческом Иисусе ушло от попытки создать действительно кого-то вот в том виде, в котором он был, к реконструкции, к попытке нарисовать портрет человека, которого, может быть, никогда не существовало, но которого исследователь представляет себе. Помните наши разговоры про исход из Египта, где речь шла тоже о реконструкциях, о том, была ли там фикциония, то есть союз племен, было ли это некое социальное движение, а может быть, что-то еще. Ну и вот точно так же возникло несколько Иисусов в конце 19 и начале 20 века. Я не буду называть всех имен авторов этих концепций, назову лишь кратко сами концепции. Был Иисус фарисей, который очень хорошо знал Ветхий Завет, который очень внимательно к нему прислушивался, который старался его всячески толковать, объяснять в фарисейском духе. А был Иисус революционер, который, да, хорошо знал Ветхий Завет, но, наоборот, старался противопоставить свое учение этому вот такому замшелому, закостенелому знанию и вывести людей к свету, к свободе, к освобождению от догм. Был Иисус киник. Киники сегодня их обычно называют циниками, но это очень несправедливое название. Это такие философы Древней Греции, которые, ну, на все смотрели с ироничной такой ухмылкой и говорили: да ну, это все ерунда, я очень сильно огрубляю, и стремились обходиться без авторитетов, без какого-то такого, знаете ли, почтения к нормам, наоборот, стремились их всячески нарушать, но при этом не интересовались революцией абсолютно, это была у них такая, знаете ли, глубоко внутренняя позиция. Был Иисус такой сметливый крестьянский парень, который нигде ничему никогда не учился, но наблюдал за жизнью окружающих его людей, простых пастухов, виноградарей, кого-то еще, купцов там, и с такой вот крестьянской природной сметливостью подмечал самые интересные моменты в такой парадоксальной форме о них говорил. И, конечно же, был Иисус эсхатологический пророк, который говорил о скором конце света, который проповедовал приход Сына Человеческого. Некоторые исследователи, кстати, считали, что себя он абсолютно так не называл. Он ждал, что он вот-вот придет, этот Сын Человеческий, установит на земле свое царство. Бог будет таким образом править своим народом и всем миром, надо это все приблизить. А когда выяснилось, что ничего не получается, то он, собственно говоря, вот пошел на крест, пошел на смертную казнь для того, чтобы пробудить эти события, для того, чтобы в каком-то смысле вынудить Бога начать этот процесс завершения мира. Вот такие разные исторические Иисусы, в кавычках, стали получаться в 19-м, начале 20 века. И я думаю, вы уже чувствуете, что, наверное, каждый из этих исторических Иисусов, в кавычках, был похож на идеальный образ своего Создателя. Кто любил ученость и религиозную традицию, тот делал Иисуса знатоком религиозной традиции. Кто мечтал об освобождении трудящихся, угнетенных, делал его революционером. Кто искал простоты и демократичности, делал его простым крестьянином, который наблюдателен и так вот сметлив, и остер на язык, и так далее. И в результате возникла ситуация, когда исторических Иисусов оказалось значительно больше, чем у нас есть канонических Евангелий, что с ними со всеми делать, стало просто непонятно. И возник вопрос, во-первых, можем ли мы вынести какое-то рациональное историческое зерно из этого поиска? Нужен ли он нам и каковы критерии? А о том, что стало с этими вопросами, мы поговорим в следующий раз.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».